è della Dusa.
Здравствуйте, это совместный выпуск «Что случилось?» и «Вида на Кремль», то есть новостного и политического подкаста «Медузы». Пусть каждый представит себя сам из тех, кто здесь присутствует. Я Владислав Горин.
Привет, я Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
Здорово быть в вашей компании. Тема очевидна, почему мы здесь собрались, прошедшие в Российской Федерации и в заграничном избирательном округе, то есть в посольствах и консульствах по всему миру голосование, президентское голосование. Очень сжато, нужно сказать, про цифры, которые важны лишь, наверное, для анализа совсем уж такого въедливого, и точно их не стоит понимать буквально, потому что никаких выборов не было, было именно голосование, и вот эти показатели не вполне показатели, они скорее симптомы, что ли. Но я начинаю уже тут давать оценку, вместо того, чтобы дать факты. Факты. Явка 77,44%, то есть 87 миллионов 100 тысяч человек приняли участие в этом голосовании, и глава ЦИК назвала эту явку рекордной в новейшей истории России. Путин набрал больше 87% поданных голосов, и хочу настаивать в нашем разговоре на формулировке «почти 90%». Нам показали цифру «почти 90%», типичные диктаторские цифры, но я опять оцениваю, а интереснее, чтобы это сделал не я, а вы, Саш, начнешь? Что для тебя эти явленные нам якобы результаты, якобы выборов значит?
Ну, прежде всего, конечно, я здесь соглашусь с коллегами, которые говорят о том, что это не выборы, а так называемая электоральная процедура. Лично для себя я, конечно же, отмечу то, что мой антикандидат Слуцкий обладает электоральной непроходимостью. И, на мой взгляд, это прекрасно. Что нам говорят цифры? Мы все знаем, что изначально планировалось, что Путин не будет набирать какие-то совсем-совсем почти 90%, потому что его результат, в принципе, сопоставим с результатом на выборах Шавката Мирзиёева в 2016 году. Это 88,6%. Он набрал, Курманбек Бакиев в Киргизии 88,7%, 89,2% это результат Гурбангулы Бердымухамедова на выборах в Туркменистане 2007 года. И, собственно говоря, есть такая школа мысли о том, что российская система управления и российский режим не очень далеко ушел по своей сути от центральноазиатских диктатур, а может быть, он никогда ее не отличался, и нам всем нужно признать, что, в общем, Россия после развала Советского Союза, прихода к власти Владимира Путина, он стал как бы выстраивать демократию, как он несколько раз подчеркнул, по центральноазиатскому типу, и вот мы имеем то, что имеем. В общем, Путин в хорошей компании центральноазиатских диктаторов показывает результат на выборах, ну вот, почти 90%. Причем, судя по пресс-конференции, которую он дал прямо после оглашения результатов, он в него верит, и это тоже некоторая удивительная история. То есть Путин, помимо того, что он чувствует себя уверенным, он, в общем, явно доволен прежде всего явкой. Его совершенно не смущают эти центральноазиатские цифры. А что такого? Народ за меня. Люди высказали абсолютную поддержку ему. Специальной военной операции, так в России называют войну с Украиной. В общем, все прошло так, как он изначально и планировал. А помог ему внутриполитический блок или губернатора или нет, это вот, ну, так вышло.
Нет, цифры поражают, да, если ты без холодного сердца как бы на них смотришь. На 10%, да, от 76 они увеличили. Как так вышло? Ну, примерно понятно как, да, потому что Сергей Владимирович любит рекорды, да, и там брюки, да, превратились в шорты, вернее, наоборот, да, то есть изначально KPI был все-таки более 80%, РБК, например, давала вообще другие цифры, типа 75-75, что должно быть легитимно, та-та-та-та-та, ну, нет, у меня таких сведений точно не было, сразу было 80+, 70+, примерно так и получилось, да, ну, вот этот размытый, как бы, плюс, да, что не 80, да, там, и больше ни-ни, да, там, или там 70, все, дальше как бы останавливаемся. Ну, вот так и получилось, да, то есть административный раш, ну, никто не исключал, а вот то, что переборщили, я бы тоже так не сказал, да, потому что Кириенко любит рекорды.
А да, Путин не любит разве рекорды?
Путин любит рекорды, Кириенко поэтому тоже любит рекорды, но советская ментальность, да, такая немножко, как бы перевыполнили план. Насколько перевыполнили? Ну, получается, чем больше, тем лучше. Не знаю, не специалист я по Центральной Азии, насколько там упиваются результатами, насколько они важны лично для них, да, или это там для легитимации, не знаю, по распугиванию соперников каких-то, да, других кланов, каких-то еще. А для Путина это просто как бы вот, ну, как мне нравится, да, вот сделайте, ну, сделаем, да, причем как бы он же считает, что это живая поддержка, да, что это его результат, да, и Кириенко это умеет продать. Да, потому что его немножко, насколько я слышал, опять же, Путина какие-то рекорды там по поправкам, либо голосование там в Донбассе, например, удивляло немножко цифры. Кириенко говорит, ну это же люди голосуют, Владимир Владимирович, они вас любят, они вас поддерживают. А он говорит, ну это так, да, типа приятно.
Андрей, я не знаю, мы вообще можем об этом говорить сейчас и сможем ли когда-то вообще узнать, когда рассуждаешь ты про KPI и про то, как подчиненные показали лояльность, вот это избыточное рвение или просто рвение, мы кого имеем в виду, только ли Кириенко, или нужно обращать внимание и на регионы тоже? Понятно, что в этой кампании чрезвычайно важными были два фактора: дистанционное электронное голосование и так называемое избиратели на так называемых новых территориях, то есть на оккупированных. Да, там, почему я говорю так называемые избиратели? Там безумное количество людей приписано к ним, и они как бы проголосовали, дали большой результат. Путин вот на этой пресс-конференции итоговой сказал, ну, я, конечно, думал, что там будет хорошо, но там было слишком хорошо, очень даже хорошо, приятно меня это удивило. В общем, кому медаль-то надо выдать, помимо Кириенко?
Ну, на новых территориях, там, по-моему, все-таки они не перекрывают ни Краснодар, ни Татарстан по количеству общему. А Краснодар и Татарстан дают всегда очень много. То есть это плюс, ну, как бы есть, но он очень сомнительный. Кажется, там типа 4 миллионов. Это не мало, но это не супер много. Да, это не решающая история совсем. Да, Краснодар дает примерно то же самое. Там, Тюмень, большой регион, выдал вообще как бы только в путь. Как бы сердце-то этой машинки, оно уже есть. Да, конечно, это в первую очередь регионалы, потому что Кириенко, ну, достаточно хитро, да, там, насколько я вот понимаю, да, 80+. Там, ну, была история, что, например, Ярин, он подчиненный формально Кириенко, глава УВП, управление внутренней политики, Андрей Ярин. Неформально он замкнут на другую структуру, то есть силовые структуры. Вот он считал, что 80 – это как бы, ну вот, планка, плюс 2-3% и все. Да, у Кириенко как бы не было таких установок при общении с региональными властями. 80+. Да, и были как бы такие рассуждения про 85%, и люди не очень понимали, как бы, а 85% – это что? Это как бы больше нельзя или лучше столько дать? А если лучше столько дать, так может лучше побольше дать, да? Потому что, опять же, процесс формирования результата, он подразумевает немножко как бы вот эти всплески, несколько процентов вверх, потому что у администрации есть всегда надежные тики, уики, которые могут тебе дать, ну, практически сколько можно. Да, а есть, например, уики и тики, которые, ну, могут тебя, ну, не то что подвести, да, ну, там вот либо наблюдатели, либо какой-то есть там местный политик там сильный, который будет смотреть за этим всем, оппозиционный. Да, а тут может получиться, что у тебя как бы и подстраховочные уики, которые тебе дают все, что можно, дали, да, только в путь. И там, где ты считал, что ничего не получится, у тебя получилось. Да, и вот все-таки ориентация шла, мы видим, на всякий случай люди перестраховывались на 85%. Да, и там и дальше уже плюс, минус, 2-3, и в зависимости от региона. Причем я видел такое, переборщили, там, перегнули. Ну, в АП это так не воспринимают. Ну, это вот как бы поле интерпретации цифр. Вот так вышло, да.
Переборщили, перегнули. Очень интересно на этом будет остановиться. Саш, ты хотел сказать, я тебя перебил, но к этому надо вернуться обязательно. Давайте пометим себе.
Я, во-первых, хочу сказать, что на фоне этого жонглирования результатом в диапазоне 84-87% бросается в глаза результат в Хабаровском крае, где губернатор Дегтярев четко выполнил задачу, и Путин набрал, там, по-моему, 81. Вот, и дальнейшее распределение шло как по методичкам было, так вот он и сделал. Молодец. Выполнил задачу, решил, что не нужно каких-то дополнительных очков. Но возвращаясь к теме, кому вешать на грудь медаль, мне кажется, что Владимир Путин считает, что медаль нужно вешать на грудь ему, потому что если мы посмотрим на цифры, В 2000 году Путин набрал 52%, почти 53%. В 2004 году он набрал 71%. В 2012, правда, 63%. Но в общем и целом так дальше у Путина все росло по экспоненте. 76% в 2018 году. И вот сейчас рекордные, замечательные результаты 87%. То есть, в принципе, с одной стороны, можно пошутить про то, что Владимир Путин в 2030 году получит уже стопудово больше 90%. Но мне кажется, что в картине мира конкретно Владимира Путина, он считает, что это он молодец. У него последовательно вместе с ростом его опыта работы президентом и формирование его курса, если мы говорим о том, что в начале первая часть курса Путина была ознаменована некоторой попыткой соотнесения России с так называемыми западными правилами игры, как он любит об этом говорить, и попыткой встроиться в мировое сообщество. И где-то вот после 2012 года, в какой момент здесь можно там дискутировать, но я думаю, это не для этого выпуска точно, произошел вот этот вот расцепление в его голове России с Западом, и Россия пошла отдельным курсом и как-то вот пришла туда, куда сейчас. Вот он считает, что это вот аккламация, это поддержка народа, это поддержка этого курса, это поддержка размежевания с Западом, разворота на восток, это поддержка специальной военной операции с Украиной, и он молодец. Поэтому вся медаль ему, а то, как работает система, он, опять же, очень интересно на пресс-конференции об этом говорил. То есть, в принципе, Путин, мне кажется, стал жертвой вот этого вот собственного инверсного каргокульта, которым так долго кормили чиновники друг друга в России все подряд, вот это вот, все жертвы своей пропаганды, где, в общем, до этого Песков уже очень хорошо сформулировал: наша демократия самая лучшая. И Путин очень долго и очень детально рассказывал американскому журналисту, в чем проблема с выборами в Соединенных Штатах и почему там нет никакой демократии и так далее. Понятно, что он это говорил не конкретному журналисту, а всему американскому народу. И он добавил, что у нас в России такого нет. Видно, что его очень расстроила вот эта вот история с зеленкой и испорченными бюллетенями чужих людей. То есть он как-то вот все-таки Путин к электоральной процедуре относится с некоторым трепетом. Но в целом он считает, что да, у нас как бы в России самая лучшая, единственная правильная демократия. Вот есть инструменты, они работают таким образом. И вот он молодец, потому что он так хорошо настроил команду. И это победа его, его команды, о чем он тоже сказал, ну и, собственно говоря, народ Российской Федерации, которому дали в этой команде поиграть.
Я бы, делая что-то вроде предварительного итога, глядя на эту цифру, мог так сформулировать, что мне совсем не хочется серьезно говорить о цифрах, сказал ты, и повторяю еще раз, и твое небольшое замечание, Саша, про Слуцкого, про его электоральную непроходимость, мне в этом смысле тоже совсем не нравится. Выборов нет, и мы не знаем, какая у кого проходимость. Слуцкий по виду, потому как он вел кампанию, потому как он говорит, очевидно, так себе политик, в смысле публичный, ну и человек не очень, если будем вспоминать публикации, связанные с домогательством по отношению к журналисткам. Но мы не можем этого проверить сейчас. Я вообще хотел бы, чтобы слушатели правильно меня поняли, мы здесь говорим, не рассматривая всерьез вот эти показатели, которые нам нате предъявили. Это не мое какое-то частное мнение. Например, «Голос», который занимается наблюдением за выборами уже десятилетия, так буквально и написал: никогда еще мы не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам. Так мне кажется, что они еще слишком мягко выражаются. Они это называют президентской кампанией. Но это было такое телешоу на вроде прямой линии президента, например. Просто очень масштабный. Президентских выборов в Российской Федерации не было с 96 года, серьезных. Так, чтобы допустили тех, кто хочет поучаствовать, и так, чтобы посчитали сравнительно честно. Вот просто нужно иметь это в голове и не впадать в какие-то химеры, которые, собственно, нам Владимир Путин и хочет навязать, сделав вид, что так и надо, что это и есть выборы. Нет, это не выборы. Вот 300 тысяч путинских подписей, помните, когда принесли в ЦИК за его выдвижение? Это просто аккуратно составленные коробки, в которых мы не знаем, что находится. И можем предполагать, что там ничего может не находиться вовсе, что там пустота. Что я тут вижу важного для системы? Что важно было аппарату и Путину показать цифирь, такую, чтобы она как бы затмевала подписи за Надеждина, очереди за Навального и у могилы, и к участкам в полдень, в воскресенье. Важно, чтобы это была такая убедительная цифирь с точки зрения демонстрации провоенного большинства, мнимого, замечу в скобках. Мы не знаем, какое оно, скорее всего, его нет никакого. Но вот тут почти 90% должны были показать обществу, не особенно желающему воевать и угорать в этой патриотической бане по-черному. Вот, вся страна за Путина, а ты что, не за Путина и не за СВО? Так вот, посмотри, смотри, 90%, ты один такой. В общем, старая автократическая методика. Еще мне кажется, что эта цифра важна была тем, что аппарат как бы нам показывал и президенту. Мы настолько хорошо работаем, мы настолько лояльны, что мы можем вам 90, можем 100, хотите, 120 будет. Они демонстрировали лояльность, показали план, перевыполнили его, молодцы. Они для него молодцы, они для себя молодцы. Все всем довольны там в этой системе. Задам вам вопрос как раз то, о чем ты, Андрей, говорил, про переборщили, перегнули. Так ли важен сейчас тормоз внутри этой административной машины? Так ли плохо, что его нет для самой этой властной системы? Потому что, когда нет человека, который приходит и говорит, слушайте, ну 87 — это too much. Ну, мы должны показать меньше. Хорошо, мы плюем на международный фактор. Хорошо, но народ внутри, он же увидит эти 87, почти 90% и скажет, ну это советские выборы, это нелегитимно. Если у тебя почти 90, это равносильно тому, что у тебя 0, потому что никто в эту цифру вообще не верит. Почему этого тормоза нет, и как вам кажется, осознают ли там эту проблему?
Ну, мне кажется, немножко ты усложняешь, да, что кому-то что-то показать, там очереди за Навального. Это в нашем мире это есть. Да, мы считаем это важным. Насколько я общаюсь с людьми там, в том числе как бы искренне верящими в правоту Путина, в войну, людьми циничными и так далее. Они вообще это не считают фактором. Ну, как бы, да, эти люди есть. Да, там даже по ВЦИОМу есть противники войны, да, там они исчислимы, да, там 20%, по-моему, ну, где-то так. Ну и чё, как бы, вот они вышли, не так их много вышло, они ничего не сделали, мы им почти ничего не сделали. Ну, окей, там референт один, да, это Путин. Давайте вспомним, да, вот это почему-то всегда забывается, голосование по поправкам в Конституцию. Да, вот это самый лучший пример, потому что, ой, почему такие цифры, почему вообще в России проводятся выборы, да, я слышу особенно от западных журналистов, да потому что Путин хочет как бы вот купаться, да, как Скрудж Макдак в старом мультсериале купается в деньгах, он хочет как бы вот получать...
В деньгах Путин тоже купается, так если подумать.
Да, вот эти вот сеансы народной поддержки. Голосование по поправкам в Конституцию, напомню я, якобы нужен референдум? Нет. В случае конкретно этих статей никакой референдум был не нужен. Это было действие избыточное, которое по закону никак не предусматривалось, ни на что не влияло. Да, просто Путин сказал, ну вот народ сказал, я и подписал потом указ. Но это голосование имело ничтожный смысл в смысле законодательства. Да. А зачем же они, кому он что там, Навальному доказывал? Ну нет. Он хочет, да, Кириенко дает ему это зрелище. Да, в этом смысле выборы, цифры на них, еще чего-то, они мало чем отличаются от той же выставки «Россия», да, вот этом симуляторе России будущего. Никому они ничего не доказывают. 80+, это звучало еще как бы на самом старте кампании, до Надеждина, до смерти Алексея Навального, да, до очередей. Это было запрограммировано уже давно. Зная административное рвение чиновников, я думаю, Кириенко тоже примерно представлял, да, формулируя это как 80+, да, а не 80. Оно было запрограммировано уже тогда.
Про легитимность, что почти 90 – это почти как ноль, хочешь сказать?
Ну, вот насколько я слышал, да, силовые структуры, скажем так, да, и Ярин не очень как раз довольны этой цифрой, потому что, да, ну, 82, например, да, это 76 плюс там какой-то процент от старого. Ну, как бы там объясняется, Путин там начал войну, сплотил людей, там, такие условия, что вот так, да, 10% – непонятно, 11, чем обусловленный рост, да, и так много, еще вот так, да, им не очень нравится, потому что им в том числе и работать с этим. Как бы обе площади работают над народным мнением, в том числе, да, по-разному. И нелегитимность, да, это в том числе, когда люди говорят, ну, мы не голосовали, не знаю, мы на выборы пошли, потому что заставил начальник. Мой друг тоже так пошел, да, потому что если с адекватными какими-то людьми, АП представителями или политтехнологами с ними работающими общаться, они часто вспоминают Болотную. Они говорят, ну почему Болотная вышла? Потому что люди не поверили, да, и на тот момент они могли выйти. И долго после этого Володин как бы старался делать так, чтобы люди верили, да, и то есть прямой как палка человек, да, ну вот как бы прошу прощения, задницей чувствовал, да, как чего надо делать. И Путин у него в 2012 году набирал 63%, ну, чуть больше половины, да, вот как бы, конечно, там не на грани второго тура, Ну, вот и не очень много. И, не знаю, там Ройзман побеждал на выборах мэра в те времена. Дух времени был таков, что надо было соблюдать какую-то правдоподобность. Сейчас что-то не хотят они соблюдать в какой-то тактике, например, что Путина нет, и Кириенко оказывается благодаря своим усилиям на высоком посту с премьером, преемником, потом, да, не сейчас. Наверное, в его случае это как-то оправдано, но в том, что люди, ну, можно сказать, да, 87 – это 90%. Сомневаются люди в этом? Ну, наверное, да. Это даже путинских сторонников, в общем-то, на какие-то мысли наводит. В том числе и поэтому будет легко отказаться от поддержки Путина, потом сказать, а, это уже не голосовал. То есть это даже для сторонников Путина превращается в какие-то виртуальные цифры, за которые потом и держаться. Да, в этом смысле вот это называется качество поддержки. Да, вот, допустим, было по Путину, не знаю, там 70%. Да, люди сказали, мы голосовали, это мы. А тут хрен знает кто, я голосовал, а может больше кроме меня никто не голосовал. Вообще, ну, непонятно, да, то есть это вот виртуальность, это, ну, плохое качество поддержки, плохое.
Влад вбросил, что цифры не важны, и мы, значит, 10 минут пытаемся обсудить, все-таки они важны или не важны. Мне кажется, что цифры важны. Просто эти цифры не имеют никакого отношения к волеизъявлению народа Российской Федерации. Ни внутри России, ни за ее пределами. Эти цифры имеют несколько важных значений для системы на всех уровнях. Очевидно, что Путину очень важна была явка. Не количество людей, которые проголосовали. Он все знает про ДЭК. Он достаточно осведомлен, я думаю, обо всех возможностях электоральной машины обеспечить и откалибровать результат такой, какой бы хотелось. Скорее всего, он в курсе и про KPI, и наверняка они с ним согласовывались и так далее. То есть для Путина была важна явка, то есть сколько людей физически пришло ногами или виртуально через компьютер, как он там это видит. Первый момент. Второй момент. Для бюрократической системы, то есть для исполнителей, цифры имели значение, во-первых, с точки зрения личных KPI, потому что от этого зависят бонусы, премии, благодарности президента, почетные грамоты, медали за заслуги и прочие вот эти вот бюрократические лычки, которые они получают в зависимости от выполнения, перевыполнения, недовыполнения поставленных перед ними задач. Это внутренняя линейка, где один регион может показать другому, а мы нарисовали деду столько-то процентов, а вы нарисовали столько-то. И во внутреннем диалоге между собой это обязательно будет использовано. Третий момент – это то, о чем ты, Влад, сказал, и мне кажется, что это очень важное. Это вот как раз цифра, которая показывает всем сомневающимся внутри России, что вот 90% за Путина. Проблема в том, что сколько людей за Путина, никто на самом деле не знает. Даже Путин не знает этого. Есть понятные цифры, которые дают социологи, какое у нас там путинское большинство. И мы все время говорим о достаточно высокой доле вот этого вот колеблющегося, неопределившихся или тех, кто боится. Ну, в общем, то есть если бы это были нормальные выборы, это была бы битва не за ядерных сторонников Путина, а за вот эту вот большую массу неопределившихся людей. То есть путинское большинство – это же, по сути, такой же конструкт, ну, как, в общем, как и народ. Это конструкт, который Путин всякий раз переизобретает в зависимости от того, какая часть народа ему в этот раз ближе. Но это очень мощный пропагандистский инструмент, когда в глазах людей, то есть, а вот, пожалуйста, вот, вот 90% все за Путина, а ты нет. Поскольку у нас достаточно сильно за последние 2 года репрессии усилились внутри страны, за рубежом Российская Федерация не раз давала понять всем тем, кто уехал, что они не в безопасности. И Путин об этом явно говорил на пресс-конференции и больше, чем один раз. И это важный момент для всех тех, кто находится за пределами России. То есть вот в Болотной был действительно вот этот момент, люди не поверили. Так и здесь. Те, кто стояли в этих чередях, скорее голосовали против, чем за. Я стояла 3 часа в очереди в посольство, и вокруг меня не было ни одного человека, который шел бы голосовать за Путина. Это не значит, что это какие-то репрезентативные данные, но огромное количество людей сначала стояли в очередях, чтобы оставить подпись Надеждина, и они видели, физически видели глазами друг друга, что они не одни. Потом похороны политика Алексея Навального, где люди тоже стояли в очередях, и сколько было комментариев на тему того, что, господи, я хочу всю жизнь провести с этими людьми, такие замечательные люди. То есть люди снова увидели друг друга и почувствовали, что они не одни. То же самое и даже в большей степени это связано с теми, кто стоял в очередях на участках в России. Потому что, ну, здесь за рубежом мы все приблизительно плюс-минус понимаем, кто здесь живет и как голосует диаспора. И это тоже очень важная история, поэтому понятно, что никто не верит, с одной стороны, вот в эти цифры, с другой стороны, не имеют такой важный символический эффект. И мне кажется крайне важным история с вот 87 и тем, что с этим делать, потому что в демократических странах, а Россия все-таки то, что делает Путин, он пытается продать миру, и, кстати, не безуспешно вот эту вот эрзац-демократию российского образца, что это и есть настоящая демократия. Поэтому в России есть очень много инструментов, которые имитируют демократические инструменты в других странах. В западных демократиях известны случаи, когда политики набирали больше 80% в минуты, когда нация сплачивается и голосует за своего лидера. То есть технически вроде как текущий момент показывает, что вот, смотрите, вот нация сплотилась, беспрецедентное западное давление, вот мы показываем, как на самом деле работает волеизъявление. Об этом Путин напрямую говорит. У нас демократии, у вас нет. Но проблема в том, что вот эти вот 87+, ставят его в одну линейку с центральноазиатскими диктатурами, и отношение другого мира к России с 87% будет такое же, как к центральноазиатским диктатурам.
Отлично. Я бы напоследок, просто рассуждая об этих цифрах, которые мы не буквально рассматриваем, а хоть что-то пытаемся из них выжать и скорее думаем в логике системы, хотел бы заметить, что, очевидно, путинская машина властная очень собой довольна. Она смогла провести ритуал так, как она считает правильным. Процедура прошла, с ее организацией справились, цифры были получены. Стало быть, система дееспособна, работоспособная, и силовики, и гражданские, все, и сам Владимир Путин в состоянии выйти к журналистам, в том числе к иностранным, оказывается, дать какие-то ответы. В общем, они думают, что они адекватны, хотя хочется настаивать на том, что нет, они потеряли некоторую адекватность, и это им еще может аукнуться, такие цифры безумные демонстрировать. Это имеет двоякие последствия. Можно сколько угодно оправдываться про сплочение нации в период специальной военной операции, что угодно, но это все отдает уже безальтернативными советскими выборами, и даже те люди, которые в России могли иметь какие-то иллюзии до последнего времени, вот такие вот, я в политику не лезу, да, они, очевидно, на это будут смотреть как на полное безобразие.
Я хотела добавить, что, конечно же, ради выражения народной любви центр Москвы сейчас наводнен силовиками, заставлен заборами, и именно так во всех демократических странах празднуют безоговорочную победу лидера.
Могу только процитировать, ты уже упоминала его, Пескова, не смейте ругать нашу демократию. Хотите трех статистов обсудить? Кандидатов Дованкова, Слуцкого, Харитонова, называя в алфавитном порядке. Ну и, собственно, Дованкова отдельно, конечно, лидера заграничных участков, также некоторых особенно интеллигентских участков в Москве и, например, в Новосибирске, человека, на которого, например, Максим Кац возлагал большие надежды и говорил, что при его помощи мы сможем продемонстрировать общественный запрос на мир. Но тут понятные были аргументы в ответ, что не важно, как голосуют, важно, как считают. Тем не менее, про Дованкова. Андрей, хочешь высказаться?
Я бы не стал говорить, что Дованков вот набрал только, значит, за границей, только и на интеллигентных участках. Вот Вологодская область, патриархальный регион, с одной стороны, с другой стороны, промышленный. Дованков на втором месте, 7% набрал. Нормально. Магадан. Регион своеобразный, Дованков на втором месте. Хабаровский край, Дованков на втором месте. Камчатка, Дованков на втором месте и так далее. То есть, если смотреть, на самом деле, такие регионы, как бы Удмуртия, Дованков на втором месте, да, давали второе место Кировская область. Ну, вот перечисляю, да, уже очевидно, что это не какие-то там супер, значит, университетские, не знаю, какие-то продвинутые места с мегаполисами, миллионниками.
Хорошо, хорошо, Андрей, очевидно, все его 4% будем считать триумфальными и в Калуге, и в Магадане, везде.
Да, там просто история в том, что когда в АП стало очевидно, что Слуцкий на второе место не выгребает, да, они хотели, да, из ЛДПР сделать вторую партию вместо КПРФ, потому что КПРФ кандидатов может не тех выдвинуть, несогласованных, еще что-то, да, хотели наказать ее. В целом они потеряли интерес ко второму месту, да, и, насколько я знаю, в регионах были вот эти разбивочки, да, каждый там регион, по идее, вот там за Путина, понятно, KPI, да, и остальное там вот, чтобы был, например, у вас на втором месте Дованков. Да, а вот у вас там Харитонов, а где-то там Слуцкий, значит. Ну, Слуцкий, понятно, вытаскивать человека с последнего места на второе, даже на третье очень сложно, потому что, ну, мало того, что у Путина не очень правдоподобно, еще и Слуцкий откуда-то взялся, да, это же совсем когнитивный диссонанс избирателя возникнет. А там уже как бог пошлет, да, потому что разрыв маленький, допустим, Кировская область, ей написали, ты даешь там Дованкову второе место. А сколько они дадут в цифрах? 6% или 7%? Может, он 8% наберет? Или 5%, там остальные меньше? И так далее, да, там, или по Харитонову. В итоге, да, там, с минимальным отрывом вышел Харитонов. Кому что доказывали? Да, скорее всего, никому ничего не доказывали. Просто вот как один человек сказал, что это вообще микробиология какая-то, да, то есть, чтобы заморачиваться насчет их процентов, ну, как бы, что вылезло, то вылезло. Может, там были сильно и не против Дованкова, да, потому что он, ну, человек близкий, да, он работал, по сути, в АП, в выносной структуре «Россия – страна возможностей», который конкурсы кириенковские проводят. Человек не чуждый, лично даже Кириенко. Ну, и, в общем, а при таких цифрах, ну, КПРФ, вот сейчас я просто смотрю, и темник я видел, и как это подается, КПРФ, ну, заняла второе место, но она ж набрала меньше 10%. Да, там, если у Путина рекордно высокий результат, то КПРФ подается, что это рекордно низкий результат. Да, то есть с таким можно и пропустить Харитонова, а почему нет? Я понимаю, что, наверное, в нашем даже инфопузыре есть такое, что вот, а что с Дованковым, почему вот Дованкову не дали? Ну, насколько это там прям важно, ну, очень сложно сказать, да, ну, вот так вышло, да. В общем, сам Дованков показывает, что доволен, Путин говорит, что новые люди – хорошая партия, да, ну, вот насколько его результат показанный соответствует реальности, я не знаю, да. Я понимаю, что у Путина нет таких цифр поддержки, но и говорить, что вот мы нашли честный участок, где Путин, значит, проиграл Дованкова, но это тоже неправильно, да, это, скорее всего, участок с определенным составом людей, да, это не хорошая выборка, и результаты за рубежом, это тоже не совсем, как бы, правильная выборка, это люди, которые наиболее активные проголосовали, да, против войны ногами, уехав из страны. Да, это люди заряженные и убежденные.
С моей колокольной разницы не было, голосовать за Харитонова или за Дованкова. Харитонов такой же коммунист, как и мы с вами. То есть никакой. В принципе, Дованков в этом смысле был, насколько это возможно, кандидатом против всех. Меня здесь в истории с Дованковым, наверное, интересует только один момент, ведь все бюллетени, которые опущены в урну, по сути, пересчитываются вручную. И вот здесь коллега Екатерина Шульман обращает внимание на вот этих вот тетушек из УИКов, которые, собственно говоря, вываливают бюллетени на стол и потом пересчитывают вручную. И они действительно видят, кто как проголосовал. Этих людей достаточно много. Насколько оказывает влияние на этих людей, на сотрудников УИКов, ТИКов и вот всех вот этих вот маленьких винтиков электоральной машины, на наблюдателей, реальные результаты, то, что они видели в бюллетене, реально то, что никому неизвестный кандидат Дованков вдруг где-то обходит Путина, я про это ничего не знаю, мне бы было про это очень интересно узнать. Потому что то, что для нас очевидно в нашем пузыре, что король-то голый, становится все больше и больше очевидно и для людей внутри России. И все-таки я исхожу из того, что какая-то часть системы исполнительной власти знает реальные цифры, ну, то есть, что там написано в бюллетенях. Сколько их было испорчено, сколько там галок за Путина, сколько там галок за Дованкова. Настоящих галок имеется в виду, плюс-минус. И, соответственно, здесь я тоже сторонник вот этой школы мысли, что эти цифры в некотором смысле влияют на то, насколько разнузданный постмодернизм ждет нас после выборов. Очевидно, что мы после выборов увидим и закручивание гаек, и экономическое закручивание, но степень оголтелости действий системы, мне кажется, в определенном смысле коррелирует с теми галочками, которые люди представляли в бюллетене. И если поддержка Путина не такая уж и безусловная, то, может быть, система, ну, лишний раз подумает, прежде чем начать жестить. То, что она остановится в какой-то момент, я в это совсем не верю, но, может быть, там подумает, оглянется, как вот с историей про вторую волну мобилизации. мы же видим, что мобилизация стала настолько шоком для системы, что все перенапряглись, пересобрались, приняли огромное количество законов, чтобы не повторилось этой второй волны, чтобы это было вот прямо вот такой вот last resort. Последнее вот, мы ничего не можем больше делать, мы пойдем тогда и объявим мобилизацию. А до этого мы будем контрактниками, будем заваливать людей деньгами, мы будем мобилизовывать их как-то идеологически, пытаться накачать, но вот мы не будем это делать административными методами. В ковид очень хороший пример, который я очень люблю, про введение QR-кодов. Когда QR-коды были бы очень удобны власти с точки зрения выстраивания вот этой вот бюрократической системы контроля за зараженными, но было видно, насколько общество опасается этих QR-кодов, и они как бы вот не пошли на это. Так и здесь, мне кажется, что, может быть, это каким-то образом немножко сглаживает траекторию вот этого вот маятника жести, маховика жести, с которым мы все еще столкнемся в ближайшие 6 лет.
Хочется здесь сделать небольшой выдох, немножко перевести дух, потому что впереди еще есть два вопроса, которые обязательно надо обсудить. Нужно поговорить о том, что Путин сказал про Навального и вообще пресс-конференцию, если что-то вам кажется там достойным обсуждения. Ну и кроме того, конечно, про полдень против Путина обязательно нужно поговорить. Перед этим я хотел бы обратить внимание слушателей на то, что «Медуза» и издание под названием «Служба поддержки» организовали сбор, который называется «Давайте» в поддержку мирных жителей Украины. Многие из вас, уважаемые слушатели и читатели «Медузы», присоединились к этому. Спасибо вам большое. На днях на странице акции был опубликован первый отчет. Более 55 тысяч евро были переведены в украинские организации, которые помогают людям, оставшимся без дома, жителям прифронтовых территорий и приютам для животных. 5,5 тысяч евро пошли на восстановление дома семьи Потемкиных в Николаеве, который был разрушен в начале февраля. В марте фонды снова получат помощь благодаря тому, что вы оформляли ежемесячные пожертвования, часть денег и из резервного фонда для экстренной помощи отправит пострадавшим от обстрела жилого дома в Одессе 2 марта. Например, там 76-летняя женщина, которая лишилась его, и ей постоянно нужны дорогостоящие лекарства от болезни Паркинсона. Запросы о помощи продолжают поступать, отчеты будут публиковаться ежемесячно 15 числа. Заходите по ссылке в описании, и вы можете поддержать этот сбор. Всем, кто уже участвует, и от меня большое спасибо. Ну что, давайте продолжим выпуск, поговорим про полдень против Путина. Ты, Саша, уже эту мысль произносила, я готов ее повторить или с ней согласиться. Я знаю, что многие, посмотрев на то, что происходит с так называемыми выборами, с голосованием за президента Российской Федерации, были очень разочарованы. Ну как же, какие-то кандидаты выдвигались, за кого-то собирали подписи, были у кого-то надежды, наверное, на того же Дованкова, что он может стать таким фокусом недовольства, но все это не оправдалось. У меня, наоборот, скорее положительные эмоции все это вызвало, оптимистичные. Я видел массу людей, которые по всему миру, и в том числе в России, пришли в полдень в 12 часов, чтобы поучаствовать в, по большому счету, в акции несогласия, в оппозиционной акции, мирной, законной, может быть, одной из последних форм возможного протеста, безопасного протеста. Я обнаружил большое количество людей, у которых есть этические соображения, почему они высказываются против Владимира Путина. У них есть своя программа, если угодно, и эта программа звучит так, что мы хотим жить в нормальной стране. Раньше эту идею нормальности, стабильности продавал Владимир Путин. Сейчас у него появилась гораздо лучшая альтернатива, потому что он стал ассоциироваться с ненормальностью, с войной, с мобилизацией. Ну и кроме того, я видел, что эти люди умеют самоорганизоваться, и да, те, кто живут за границей, они, конечно, не включены в процессы, происходящие дома, но они когда-то смогут вернуться и тоже выступить в роли камертона, что ли, и говорить, вот вы тут все в России немножко переугораете, понятно, вы привыкли к войне, у вас произошла нормализация, но давайте вспомним, что было до большой войны, давайте будем возвращаться к еще большей нормальности. Мне кажется, что это тоже внешний фокус в будущем очень пригодится нашему обществу. Что вы думаете про полдень против Путина? Простите, что я начал со своей точки зрения и сразу с выводов.
Я вижу не только в акции «Полдень против Путина», но еще, опять же, в очередях, вот в этом феномене очереди, как возможности легально выразить протест, и то, как пропагандистская машина и Кремль пытаются это все дело экспроприировать, вот этот вот элемент мимезиса, то есть оппозиции, которая прилагает титанические усилия, чтобы придумать возможность дать людям легитимно выразить свое несогласие, и как власть, значит, вот пытается, не успевает, поскольку сама родить, наверное, ничего своего креативного не может, как вот теперь вот акции «Полдень против Путина», а вот молодцы, говорит Путин, это же хорошо, что призвали голосовать. И, видимо, ему сказали, что Владимир Владимирович, так вот, призвали, а люди пришли и проголосовали за вас, иначе откуда-то 87% взялось. Я уверена, что, скорее всего, диалог был примерно такого уровня. Так же, как с очередями, тоже, опять же, сошлись на коллегу Шульман, которая указывала, что на фестивале молодежи и студентов обязательно вот показывали, что а вот тоже люди в очередях стоят за всем. Вот, значит, очередь – это хорошо.
А, нет, власть давно пользовалась этим элементом. Это старый прикол еще с праймери «Единой России», когда они открывают, типа, четверть участков, сгоняют туда административный электорат, он стоит в очередях, и они показывают, вот, в Крыму, например, примерно так же и в Донбассе организовывались очереди на всех этих плебисцитах и так далее. Очереди за Надеждина, кстати, имеют примерно ту же природу. Да, когда у тебя сидит 2-3 сборщика, да, там 5, я понимаю, что у них случайно это вышло, да, потому что они рассчитывали на один поток людей, а пришел другой.
Хорошо, Андрей, но власть стала педалировать после очередей за Надеждина. Мы про очереди особо ничего не слышали, честно говоря, до подписной кампании. Стало бросаться в глаза вот эта вот некоторая попытка переинтерпретировать любые действия оппозиции. Ну, тоже там у нас нет никаких иллюзий, что оппозиция немногочисленна, и как-то вот с перспективами пока все тоже в текущем виде очень неважно. Но видно, что нет. Очень внимательно наблюдают за тем, что происходит, очень внимательно изучают, что происходит, очень внимательно смотрят за тем, что говорят. Это к вопросу о том, что все зря, что происходит. Нет, ничего не зря. Вот это как раз та история, которая мне, лично мне свидетельствует, что нет, не зря, и каждое маленькое движение, каждый маленький шажочек сейчас очень-очень важны. Это не для того, чтобы режим пал, а для того, чтобы люди чувствовали себя немножко лучше, немножко увереннее.
Люди простояли много часов и пришли, чтобы выразить свою позицию. Понятно, что это не была грандиозно-массовая акция по всей стране, ничего похожего на Беларусь 2020-го по степени распространения в обществе, да, вот этой уверенности, что должен быть другой человек. Понятно, что это были довольно точечные участки в центральных, опять же, таких интеллигентских, фрондирующих районах. Но, тем не менее, я знаю, что это недоказуемо, но пытаюсь представить себе, а призови Владимир Путин своих сторонников прийти на участки в какой-то час. Много бы народу пришло, особенно если бы его аудитория знала, что у них потенциально могут хоть какие-то неприятности случиться. Много бы народу пришло, не уверен.
Конечно, немного бы пришло. Да нет, какой-то, опять же, психотерапевтический эффект, я думаю, он очень большой. Где-то видела, кстати, разочарование, в том числе писали, что пришел в Москве на участок, а там никого нет. Такое тоже было. Ну, в общем, наверное, акция вполне легитимна. Как бы сильно преувеличивать ее значимость, к сожалению, ну, я не могу. Что такие люди есть, вообще прекрасно.
Ну, я, видимо, склонен переоценивать. Я просто сколько выборов президента не видел в этом столетии. Все они мне казались ошеломляющие, триумфальными для фаворита от власти, а здесь впервые, может быть, значимая группа людей, которая, повторюсь, активно готова свою точку зрения доносить до окружающих, у которых есть своя повестка, базирующаяся на этических каких-то представлениях, очень понятных, очень правильных, у которых есть картина мира, всерьез восприняла в том числе вот это превращенное в спектакль электоральное мероприятие. Это, мне кажется, важным заметить. Я тут тоже не готов говорить, что это без пяти минут свершившаяся новая русская революция. Нет ничего такого, но мне кажется, что это принципиальный момент.
Я еще хочу сказать, что никогда еще за всю историю новейшей Российской Федерации выборы не проходили с таким уровнем репрессий, с таким уровнем давления. Мы видели, и это не постановочное видео, людей с автоматами, которые заходили в кабинки для голосования, многочисленные свидетельства, десятками, если не сотнями, про то, что кабинки для тайного голосования просматривались со всех сторон, и правоохранительные органы наблюдали за этим очень внимательно, куда человек человек ставит галки. Были случаи то ли попытки вскрыть урны, потому что было видно, что люди проголосовали не за Путина и так далее. Это все делалось на глазах у людей. И одно дело, когда ты, извините, живешь в городе-миллионнике, мы сейчас говорим про голосование в России, или когда ты протестно голосуешь в посольстве и тоже вот смело смотришь в глаза этому консульскому работнику, такой, на, посмотри, как я испортил бюллетень. А другое дело, когда это небольшие города, где все друг друга более или менее знают, где люди находили в себе смелость голосовать не за Путина, на глазах у росгвардейцев в масках, которые тоже не производят, мягко говоря, чувство безопасности, наоборот. И сотрудников всех этих хэшников в бесконечно начищенной обуви. И в этом смысле мы никогда не видели такого. Никогда такого не было. И то, что люди находили в себе силы приходить в полдень, мне кажется, заслуживает уважения и восхищения.
Хорошо, давайте понемножку сворачиваться. Нужно поговорить про Алексея Навального, про то, как Путин назвал его фамилию, и после голосования, во время вот этого пресс-подхода или пресс-конференции, как угодно это назовите, он произнес. Можно было бы его послушать, но если позволите, я процитирую. Просто не хочется слушать его сегодня. Итак, отвечая на вопрос, Путин ответил. Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Но у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. Потом небольшая пауза, он буквально меняется в лице и другим тоном. А разве в США этого не бывало? Бывало, и неоднократно. И дальше по всем кочкам. Сказал, что согласился на то, чтобы Навального обменять, и что, не дослушав еще фразу, когда ему один из коллег, но не из администрации президента, предложил это сделать, Путин сказал, согласен. Многие воспринимают это как такое изощренное признание в том, что он это и сделал. Там логика в том, что если ты собирался кого-то обменивать, то странно, да, держать обменный фонд кого-то сколько-то ценного в ужасных, фактически пыточных условиях. Я бы сказал, что это все-таки в рамках данного электорального мероприятия, говоря языком Центральной избирательной комиссии, нужно рассматривать, потому что я здесь услышал в этих словах Владимира Путина обещание России ложное, что она может и дальше спать спокойно. Вы думали, у нас в стране убивают? Да нет, не беспокойтесь, спите дальше, никого не убивают, это все врут. Не беспокойтесь, можете дальше продолжать кемарить. Вот я тут выделил бы какую-то попытку нормализовать и успокоить электорат, что будущее не ужасно, хотя оно будет, наверное, довольно ужасно.
Ну, давайте так скажу, что я не очень как бы серьезно вообще воспринимаю многие высказывания Владимира Путина. Для меня скорее важны какие-то оговорки, когда он, например, начинает про Гумилева говорить или про что-то еще, да, и там становится понятно, например, а почему же он так себя ведет, да, почему он ведет себя нерационально? Потому что Россия – молодое государство, молодая цивилизация, которому как бы развиваться и развиваться, и можно делать ошибки, рисковать, молодость все простит. А то, что он говорит, подготовившись, а это он явно хотел сказать, да, именно в этот момент – завтра мы об этом забудем.
С одной стороны, да, обращать внимание, что Путин наконец-то научился произносить фамилию Навальный после смерти политика. Но как вот в таких вот оговорочках Путина открывается то, что скрыто, где он говорит о том, что вот ему человек сказал, что есть идея об обмене Навального, и что этот человек не работает в его администрации. Путин мог об этом не говорить, Путин об этом сказал. Как мы знаем из сообщений СМИ и штаба Навального, этим занимается Роман Абрамович. И это ставит интересные вопросы. Почему этим занимается Роман Абрамович? Какую роль играет Роман Абрамович в современной российской и нероссийской политике? Почему человек, не занимающий формальных должностей ни в одной системе исполнительной власти и находящийся в том числе под санкциями различных государств, участвует в различного рода переговорах, связанных с обменом заложниками, связанных с обменом заключенными, и, как мы знаем, Абрамович был в числе тех переговорщиков российско-украинской делегации в апреле в Стамбуле, когда они подписали вот это вот соглашение, которым сейчас трясут то одна, то другая сторона. То есть мне, как аналитику, больше стала интересна фигура Абрамовича во всем вот этом вот круговороте. С отношением Путина к Навальному все ясно. Из его слов мы не можем сделать однозначного вывода о том, что произошло в Харпе, к сожалению, не можем. Нет, это вопрос, как сам Путин сказал, что там что-то, что ждет своего исследователя. Вот вопрос того, что на самом деле было в Харпе, и что на самом деле случилось с Алексеем Навальным. Ну, в том смысле, что какая была последовательность действий, а в том, что он был убит, у меня нет сомнений. Ну, вот это вопросы для будущего, я так скажу.
Спасибо большое. Андрей Перцев, Александр Прокопенко и Владислав Горин были сегодня. Совместный выпуск «Вида на Кремль» подкаста «Медуза о политике». Если вы еще почему-то не подписались, послушайте. Кому не хватило разговора про будущее, например, есть недавний эпизод о том, кто может стать премьер-министром. Новый президентский срок, подразумевается новый премьер у Владимира Путина. Ну и что случилось, подкаст о новостях, которые долго остаются важными, каждый будний день выходит. Спасибо большое, Андрей, Саша. Пока-пока.
Счастливо, до новых встреч.
Спасибо, пока.
На прощание нужно сказать несколько дежурных, но обязательных слов. «Медуза» — независимое издание на русском языке, которое вынужденно находится в изгнании и работает в первую очередь для людей, которые остаются в России и для кого жизненно важна свободная информация. Так что если у вас есть возможность, если вы сами в безопасности, то есть за рубежом, если у вас есть иностранный счет, поддержите нас, пожалуйста, финансово. Наше издание, к сожалению, существует сейчас только благодаря вашим пожертвованиям, вашим, наших читателей и слушателей. По ссылке в описании к этому эпизоду вы найдете все необходимые инструкции и саму форму оплаты. Тем, кто уже перечисляет деньги нашему изданию, огромное спасибо, всего доброго и до встречи.